эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Украина в 2016 году. Внутренние проблемы и отношения с Россией. Евросоюз ожидает новых беженцев и ищет новые способы снижения угрозы терактов. Болотное дело. Пошел четвертый год политических репрессий. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Это программа «Время свободы. Интервью». В 2015 году на востоке Украины продолжались боевые действия, хотя их активность в конце года и снизилась. Крым остается аннексированным Россией. В январе в Ростовской области возобновится суд над украинской военнослужащей Надеждой Савченко, обвиняемой в причастности к гибели двух российских журналистов и в незаконном пересечении границы. Внутриполитическая ситуация на Украине складывается очень сложно. Постоянно ходят слухи о скорой отставке правительства Арсения Яценюка. Тяжелое экономическое положение страны во многом связано с необходимостью вести антитеррористическую операцию против сепаратистов. Каковы главные достижения Украины в 2015 году и чего можно ожидать от наступающего 2016 года? Свой прогноз дает украинский журналист и политический аналитик Виталий Портников, с которым беседует мой коллега Андрей Шароградский.
Завершился 2015 год. Какие главные достижения Украины за этот год вы бы назвали?
Мне кажется, что самое важное, что произошло в этом году для Украины, это окончилась так называемая «большая война». Конечно, еще стреляют в зоне соприкосновения украинских войск с российскими наемниками и теми, возможно, российскими войсками, которые еще находятся на территории Донецкой и Луганской областей. Конечно, до настоящего мира все еще далеко, и Кремль всячески затягивает установление этого мира, всячески пытается сопротивляться неизбежному уходу оккупантов с тех территорий, на которых они до сих пор находятся, которые они превращают в пустыни и в руины. Но вместе с тем, я считаю, что для любой цивилизованной европейской страны, а Украина старается стать цивилизованной европейской страной, важна жизнь своих сограждан. И чем меньше людей мы потеряем в этом противостоянии агрессору, тем лучше для Украины, тем лучше для ее будущего. Я очень надеюсь, что следующий год станет годом настоящего мирного процесса, станет годом ухода оккупационных войск Донбасса и началом процесса ухода оккупантов из Крыма, что также необходимо для того, чтобы мир возвратился к тому спокойному состоянию, относительно спокойному, по крайней мере, для Европы относительно спокойному, в котором он находился до российской аннексии Крыма, до российского вторжения в Украину. Еще очень важным итогом 2015 года в Украине является то, что мы вступили в стадию политических процессов. Это очень непростые процессы для нас. Мне кажется, что Украина еще до сих пор не привыкла к политике. Но это конкуренция. Это конкуренция между различными политическими силами, которые могут даже придерживаться по большей части одного и того же вектора европейского, демократического вектора развития. Но у них разные представления о том, какие экономические изменения должны быть в стране. Кто именно должен руководить этими изменениями, как должно формироваться коалиционное правительство, как должна осуществляться борьба с коррупцией, какие полномочия должны иметь регионы, я могу перечислить. Но нам к этой политике необходимо будет привыкать. И вот мне очень важным кажется то, чтобы мы не превратились в этой политической в страну, в которой амбиции и олигархические задачи превалируют над действительно настоящим политическим процессом. Если удастся ли это, вот не сорваться с резьбы, станет ясно уже в следующем году. Но то, что такая конкуренция была, то, что были такие общественные настроения, это важный итог 2015 года. Мы начали имплементировать европейское законодательство. Тоже не без шероховатостей. Тоже было очень много эмоций, очень много вопросов, особенно когда стал вопрос о безвизовом режиме для украинских граждан, для въезда в страны Европейского Союза. Оказалось, что некоторые нормы не устраивают многих украинских политиков, прежде всего политиков из популистского лагеря. Но, тем не менее, оказалось, что и тут можно преодолеть разногласия. Можно добиться того результата, который приближает Украину к Европейскому Союзу. Это для меня тоже очень важный результат, причем не столько для получения нам безвизового режима, сколько для самого имплементирования норм цивилизованного мира. Я считаю, что в 2015 году Украина к этому цивилизованному миру приблизилась еще на несколько шагов. Это является выполнением одной из задач, которая была поставлена протестным движением в 2013-2014 году, потому что Майдан требовал отставки президента Виктора Януковича как главного виновника репрессивного отношения к протестующим. Майдан хотел европейской интеграции, и Майдан хотел деолигархизации. Вот с деолигархизацией все намного сложнее. Потому что в 2015 году можно сказать, что влияние олигархов не только не убавилось, а появились новые фигуры, причем нередко с российскими паспортами, которые пытались активно влиять на украинскую политику как через высших руководителей страны, так и через некоторых представителей региональных элит, в том числе и новых представителей региональных элит, готовых к такому блоку с олигархами, готовых к такому взаимопониманию с людьми, которые отчаянно противится демонополизации украинской экономики. Думаю, что главная задача 2016 года – это такая демонополизация. Потому что без нее и разговоры о борьбе с коррупцией, и разговоры о европейских реформах, и разговоры об интеграции – это не что иное, как белый шум. Если мы не примем то законодательство, которое помогло цивилизованному миру создать эффективную экономику, то мы так и будем плестись в власти этого цивилизованного мира. Это тоже надо понимать.
Вы упомянули, конечно, борьбу с коррупцией, и она обычно, вот кроме событий в Донбассе, в Крыму, она называется главной проблемой Украины. В сознании украинцев за прошедший год, в том, что касается борьбы с коррупцией, отношения к коррупции, произошел ли какой-то сдвиг? Я знаю, что милиция стала заменяться на полицию, появились какие-то молодые люди, может быть, с каким-то новым мышлением. Это заметно? Чувствуется это? Будет ли это развиваться? Есть ли какой-то импульс вот для такого изменения, я имею в виду вообще отношение к коррупции, которое в некоторых странах, ну, видимо, и в России, воспринимается просто как нечто естественное, и поэтому от нее трудно отказаться?
Общественный запрос на борьбу с коррупцией очень велик. И именно поэтому такой энтузиазм по поводу появления новой полиции, по поводу того, что нету инспекции на дорогах, мы знаем, что госавтоинспекция в массовом сознании всегда как-то связана с поборами, а не со штрафами. С другой стороны, я хотел бы отметить, что для меня лично очень важно, чтобы борьба с коррупцией сопровождалась институциональными изменениями. Потому что я совершенно уверен, что та экономика, которая существует в Украине, она вообще существует благодаря коррупции. Сама экономика – это коррупция, сама система управления страной – это коррупция. Если представить себе, что можно каким-то образом победить коррупцию, а правила игры оставить прежними, то я скажу вам, что нет. Экономика остановится, государство остановится, все просто рухнет. Вот представьте себе на одну секундочку, если бы украинцы выполняли бы все требования законов во времена правления Виктора Януковича. Вот все их деньги, которые они платили, как налоговые поступления от бизнеса, частные лица, были бы просто бы украдены. Мы бы остались бы вообще на дне. В тот момент, когда наш бывший президент покинул территорию Украины и переместился в Россию. Поэтому для меня так важно, что в борьбе с коррупцией сопутствовали серьезнейшие изменения в самих правилах управления страной и в экономическом развитии. А это то, чего нет пока до конца в общественном запросе. Есть такая идея, что можно арестовать и посадить нерадивых чиновников, и эту идею подогревают в общественном сознании политики, популисты, весьма безответственные. И на этом все закончится, все будет совершенно замечательно. А я считаю, что нет. Необходимо ограничить сами возможности чиновничества. И об этом не так много говорят. Необходимо ограничить контакт гражданина и чиновника. И об этом тоже не так много говорят. И самое главное, необходимо, чтобы гражданин понял, что если ему что-то не полагается, вот самому гражданину, нет никаких путей это получить. И не будет. Ни за взятку, ни за дружескую помощь, ни за что. Граждане должны понимать, что от борьбы с коррупцией будут проигрывать не только нерадивые чиновники и государственный аппарат, но будут в большинстве случаев проигрывать они сами. Что они не смогут решать свои проблемы так, как они решали их 20 лет подряд. И что борьба с коррупцией – это не борьба с кем-то, а борьба с самим собой. И вот именно тогда, когда это понимание сформируется, и украинские граждане будут согласны жить в своей стране на равных, очень часто что-то серьезное теряя, вот тогда мы сможем говорить о том, что борьба с коррупцией на Украине может победить саму коррупцию.
Ну и какова роль средств массовой информации в Украине сейчас в том, как развивается общество?
Мне кажется, что очень велика роль средств массовой информации, потому что средства массовой информации нередко формируют повестку дня, и это происходит на телевизионных каналах, и на радиоэфире. И в интернете, но, к моему большому сожалению, говорить о том, что сейчас реально сформировалась структура, которая позволяет реально обеспечить свободу слова, я так не думаю. Потому что я против олигархических медиа. Я против того, чтобы олигархи владели медиа. А именно это у нас сейчас и происходит. А у олигарха, который владеет медиа, эта медиа воспринимается не как бизнес, а как источник давления и влияния. И очень важным обстоятельством в этой ситуации является то, что мы сделали первые шаги в создании общественного вещания. Принят соответствующий закон был в 2015 году. Сформирован совет общественного вещателя, в который вошли представители от различных политических фракций парламента, от общественных организаций. И я должен сказать, Андрей, что я тоже вхожу в этот совет. И я надеюсь приложить все усилия для того, чтобы общественное вещание Украины действительно заняло свое достойное место в информационном эфире. И у меня есть пример, кстати, того, как это можно сделать. Это «Радио Свобода». По большому счету мы ведь с вами находимся на общественном вещателе, только в таком вот, я бы сказал, уникальном. И в этом смысле это тоже шаг к изменению ситуации.
В эфире «Радио Свобода» был украинский журналист Виталий Портников. Это программа «Время свободы интервью», микрофона Евгения Назарец. Европейский Союз в 2016 году продолжит сотрясать внутренние и внешние кризисы, и главным из них будет наплыв преимущественно мусульманских беженцев из стран Ближнего Востока, Азии и Африки. Некоторые европейские политики прямо увязывают его с растущей угрозой радикального исламистского терроризма для самой Европы, особенно после террористических атак в Париже в ноябре 2015 года. И насколько эта проблема может отодвинуть на второй план другие важнейшие вызовы, а также проблему взаимоотношений Евросоюза с Москвой и Киевом. Об этом мой коллега Александр Гостев беседует с международным обозревателем «Радио Свобода», историком Ярославом Шимовым.
К сожалению, сказать, что мигрантский так называемый кризис в будущем году удастся преодолеть, никак нельзя. К концу года отношение не только значительной части общества в европейских странах, но и политических элит стало гораздо более осторожным и скептическим. Я имею в виду то, что масштаб наплыва беженцев действительно оказался настолько неожиданно большим. И, естественно, определенная переоценка ценностей произошла. Если летом знаковой была фраза канцлера Ангелы Меркель «Мы справимся», то к концу осени о ней, по-моему, и сама фрау Меркель постаралась поскорее забыть. Конечно, теракты в Париже 13 ноября создали дополнительно такую нервозную и мрачную атмосферу, и в том, что касается восприятия европейским обществом этого мигрантского кризиса. Сейчас зима. По понятным причинам волна мигрантская значительно схлынула. Придет весна, и ситуация вполне может повториться, потому что основные проблемы не решены. Вроде бы Европейский Союз во многом уже договорился с Турцией о выделении нескольких миллиардов евро на поддержание всей инфраструктуры приема и обустройства беженцев в лагерях в Турции. Вот вроде бы намечено создание единой европейской пограничной стражи, но это только начало. И это все происходит достаточно спешно в обстановке, когда проблема уже есть, и проблема уже приводит к изменению общественных настроений и политических настроений. Поэтому 2016 год будет очень непростым. Как раз та проблема, которая появилась на политическом уровне, то есть разногласий по поводу того, как решать вопрос с мигрантским кризисом более, так сказать, гостеприимно или более жестко, эти разногласия есть, и они, конечно, никуда не исчезнут.
А насколько серьезным сейчас, особенно после терактов в Париже, в ноябре выглядит для рядового европейца вот это пугало исламистского терроризма, угрозы, в первую очередь, от группировки «Исламское государство», которое обыватель, конечно, напрямую склонен связывать с беженским кризисом? И можно ли говорить, что в каких-то отдельных странах Европы вот эта мусульманская проблема, преувеличенная, выдуманная или невыдуманная, вот-вот изменит весь внутренний политический ландшафт?
Вот-вот, я думаю, не изменит. Это, конечно, более долгий, более сложный процесс, но массовое сознание, в принципе, склонно к таким резким и порой истерическим реакциям. Вот эту ситуацию нужно раскладывать на целый ряд элементов. Допустим, в Германии там общественное мнение тоже расколото, но оно расколото пополам. Во Франции тоже этот баланс более-менее близок, но, смотрите, речь идет о двух странах, у которых уже очень большой опыт существования крупных мусульманских общин, взаимодействия с ними, негативного, позитивного, разного. Там эта вся дискуссия и все эти настроения, они имеют под собой определенную почву вот этого исторического опыта. А, допустим, в странах Центральной и Восточной Европы, где очень преобладают антимигрантские настроения и порой перерастающие в откровенную исламофобию, в этих странах этих общин практически нет. Вот в Чехии, где мы с вами находимся, мусульман менее 10 тысяч. В Польше и того меньше, в Венгрии тоже незначительные эти цифры. Но настроения общественные весьма резкие в этом отношении. То есть здесь еще действует феномен страха неизвестного.
Та самая ксенофобия, боязнь неизвестного и чужого. Ну, французы для немца рядового, видимо, мусульманин это, по крайней мере, более знакомое явление, чем, наверное, для жителя Кракова или Остравы.
Безусловно, да. Но когда люди видят в том же Кракове, Остраве парижские события, видят, сколь часто связывается ислам как религия или представители мусульманских общин с феноменом терроризма, возникает вот такой эффект, когда мы не знаем, но нам сказали, что это ужасно. И нельзя сказать, что этот страх не обоснован. Я бы тоже не хотел здесь выглядеть каким-то таким розовым идеалистом, который говорит, да ну что вы, все это чепуха. Нет, это не чепуха, но нужно различать эксплуатируемое и значительной частью политиков, особенно правопопулистских, общественное настроение, склонное к истерии, как я уже сказал, и реальную картину. А реальная картина такова, что с мусульманскими общинами надо работать, что социальная политика ряда стран, в том числе Франции и Германии, во многом оказалась неудачной, привела к изоляции этих общин, к тому, что люди, в первую очередь молодые, не имеют возможности поехать на том самом социальном лифте, о которых часто говорят, как о залоге здорового, нормального общества. О том, что контроль за той пропагандой, которая часто ведется в некоторых мечетях в европейских странах, тоже нужно было бы как-то усилить. О том, что законы некоторые, видимо, действительно чрезмерно либеральны. Допустим, в Бельгии до самого недавнего времени действовал закон, который вообще запрещал полиции какие-либо обыски в домах граждан в ночное время. С 10 вечера до 6 или что-то в этом духе. Сейчас это отменено, это положение. Но, вы понимаете, вот в такой ситуации, вот от таких глупостей, конечно, надо избавляться.
Безусловно, в связи с войной в Сирии, угрозой терроризма в Европе, тема отношений с Россией и конфликта на Украине сейчас не считается первостепенной, но все же они, конечно, окончательно не забыли. Санкции против Кремля в ЕС пока не отменяют. И все же в разных европейских столицах к концу нынешнего года, это стало очень заметно, именно в восточноевропейских столицах и в западноевропейских столицах весьма по-разному смотрят и на фигуру лично самого Владимира Путина, и на то, как в дальнейшем следует вообще контактировать с Москвой. Некоторые политики, особенно чаще именно в Центральной и Восточной Европе, призывают, ну, совсем попросту говоря, покончить с враждой и опять начать дружить, несмотря ни на какие шаги Путина во внешней политике, уж тем более во внутренней. Вот какое мнение в 2016 году может стать более весомым? Чей голос где будет громче?
Тут, конечно, многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, собственно, на Украине и в Сирии, поскольку как европейские страны, так и Россия замешаны в обоих конфликтах. И что касается Украины, тут мы видим, что и Москва, так сказать, не то чтобы идет на попятные, но как бы делает определенные миролюбивые жесты, как бы Москва приглашает, это совершенно видно, к неким переговорам, и, возможно, это вторжение в Сирию было сделано для того, чтобы повысить ставки. Основные, наиболее весомые европейские политики, такие как Ангела Меркель, в частности, все-таки заняли достаточно такую ясную линию, не агрессивного, но достаточно ясного противостояния вот этим агрессивным, так сказать, намерениям Москвы. Сейчас уже все во многом, конечно, устали. Вопрос, однако, в том, чем заменить нынешнее вот такое вот состояние, так сказать, явно промежуточное. Когда, с одной стороны, есть режим санкций, с другой стороны, есть конфликт в Донбассе, который уже такой полузамороженный на самом деле. Должна быть какая-то новая рамка, по поводу которой должны договориться все. И Европейский Союз плюс США, не будем забывать и об их интересах, и об их роли достаточно заметной в этих делах. С другой стороны, Россия, ну и, естественно, сама Украина тоже. Вот поиск этой рамки, я думаю, поскольку срок действия Минских соглашений, Минска-2, истекает, она должна быть найдена. В противном случае, конечно, этот баланс хлипкий, он может сохраняться, но его может нарушить все, что угодно. Его едва не нарушило вот это вот обстоятельство со сбитым турецкими ВВС российским самолетом. Удалось пока эту ситуацию как-то удержать в рамках разумного, но такие вот вещи, которые один известный теоретик называет черными лебедями, то есть вдруг происходящее неожиданное негативное событие, они могут случиться в любой момент. На самом деле для Путина таким черным лебедем по ходу конфликта на Украине, конечно, был несчастный малайзийский Боинг, потому что после этой трагедии намного более жестким стало отношение Запада к Москве. Не дай бог, конечно, еще раз чего-либо подобного, но мне кажется, что вот этот поиск баланса, новой рамки, в которой можно договариваться, которая более или менее всех устроит, будет главным содержанием 2016 года, если не прилетит черный лебедь.
Ну, у Владимира Путина сейчас в Европе есть союзники? Вы довольно много писали и о пропагандистской экспансии Кремля в Европе, и о каких-то различных финансовых схемах, и о каких-то странных возникающих все больше и больше в Европе, причем не только в Восточной и Центральной, да, интернет-ресурсах и вообще о российских деньгах, которые огромное влияние оказывают на европейскую политику.
Открыто провозгласить себя союзником Владимира Путина из солидных политиков в Европе, конечно, мало кто отважится. Все-таки репутацию себе Владимир Путин за последние 2 года очень сильно испортил. Таких более или менее умеренных симпатизантов симпатизантов, да, достаточно много.
Ну, можно вспомнить и Сиризу, и ту же Марин Ле Пен, которую обвиняли в слишком уж частых визитах в Москву.
Это верно, да. Но там как раз вот что касается той же Марин Ле Пен, там это скорее связано с некими собственными интересами, в том числе внутриполитические. Ну, в конце концов, Национальный фронт кредит крупный взял в России. То есть это вещь, которая, да, это средство для более успешной политической борьбы и потенциального прихода к власти. А вот чтобы в таком долгосрочном, как бы геополитическом смысле связаться с нынешней Россией, ну, вы знаете, тут и для таких политиков тех же центральноевропейских, как венгерский премьер Виктор Орбан, чешский президент Милош Земан и так далее, для них ведь тоже это достаточно такие тактические вещи. То есть, с одной стороны, здесь есть интерес чисто практический, вроде там крупного контракта на строительство АЭС, который Венгрия в начале уходящего года подписала с Россией. Да, это вещь для Венгрии выгодная, почему нет? А с другой стороны, это как бы попытка найти себе внешнего тактического союзника в противостоянии с тем же Брюсселем. То есть Виктор Орбан ярко выраженный евроскептик. Он видит ЕС совсем другим, и саму систему демократии видит совсем другой, нежели мейнстримные политики Западной Европы. Но в Европе у него единомышленников не так много. Поэтому он находит себе именно тактического союзника Владимира Путина. Но в недавнем интервью Орбан четко сказал: «Я понимаю, что место Венгрии на Западе, но я просто считаю, что с Путиным надо разговаривать». Что я хотел бы отдельно отметить, что наверняка будет иметь влияние на европейскую политику в будущем году, это итоги парламентских и президентских выборов в Польше, которые в этом году прошли. Польша — это уже чуть-чуть иная весовая категория, чем Чехия или Венгрия. Это уже страна и в Евросоюзе, пользующаяся заметным весом, но это просто 40-миллионная, достаточно солидная страна.
С гораздо большей по размеру экономикой, чем экономика той же Венгрии.
Да, и с экономикой весьма успешной. Это единственная страна ЕС, в которой вообще не было никакого экономического падения во все годы вот этого кризиса. Польская экономика стабильно росла. Просто меньше, чем раньше, но росла. И вот сейчас там у власти Право и справедливость, правоконсервативная, достаточно радикальная партия, очень евроскептичная, в то же время радикально негативно относящаяся и к России, и делающая ставку на прочный союз с США и на приход в США к власти, это тоже важный политический момент будущего года, так сказать, более жесткой, видимо, республиканской администрации. И вот эта позиция Польши, новая, может сильно, конечно, изменить весь расклад сил не только в Центральной Европе, но и в Европе в целом.
Обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов о перспективах Евросоюза в 2016 году. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. В 2015 году из колонии на свободу вышли 6 фигурантов так называемого «болотного дела». Андрей Барабанов, Максим Лузянин, Степан Зимин, Денис Луцкевич, Алексей Полихович и Илья Гущин. При этом за год «болотное дело» пополнилось 3 новыми фигурантами. Активистку Парнаса Наталью Пелевину заподозрили в финансировании событий 6 мая 2012 года на Болотной площади. Московского инженера Ивана Непомнящего под конец года приговорили к 2,5 годам колонии общего режима за участие в массовых беспорядках и применение насилия по отношению к полиции. А левого анархиста Дмитрия Бученкова в начале декабря отправили в СИЗО, предъявив аналогичные обвинения. Последним в 2015 году на свободу вышел 25-летний Андрей Барабанов, который получил один из самых суровых сроков в болотном деле – 3 года 7 месяцев колонии. Барабанов был задержан в числе первых вечером 28 мая 2012 года. По версии следствия, он укусил и ударил ногой сотрудника ОМОНа Ивана Круглова. Молодой человек признал вину частично и даже принес извинения ОМОНовцу, который был готов прекратить дело, однако суд отказал. В феврале 2014 года Андрей Барабанов наряду с остальными фигурантами дело 8 был признан виновным. 25 декабря 2015 года Андрей Барабанов вышел на свободу. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой он вспоминает о своем задержании и рассуждает о будущем России.
Я, конечно, встречаюсь с друзьями, знакомыми. Пока еще не всех увидел, просто осваиваюсь, потому что перемен куча, и к этому сразу не привыкнешь.
А какого плана перемены? Вот что вы замечаете в городе, в людях, в чем-то окружающем вас?
В городе, конечно, большие перемены, но многое изменилось, все иначе выглядит, люди настроены. В Москве всегда люди были негативные, сейчас вот перед Новым годом все равно как-то они достаточно негативно настроены на жизнь. Просто, наверное, когда ты находишься в замкнутом пространстве долгое время, а потом выходишь, и вокруг тебя весь мир, это очень вот сильно действует. Не сразу к этому можно привыкнуть.
Как вот у вас эти почти 4 года, да, 3-7, как они ощущались? Вас словно выключили из вашей привычной жизни или какое было ощущение?
Поначалу, да, меня как будто вот выключили из жизни, но я как бы оставался мысленно часто на свободе, и я не терял связь с реальностью на протяжении личного времени, может быть, почти 2 лет. А потом это уже воспринималось как совсем затянувшаяся такая история, особенно когда дали приговор, когда огласили эти 3,7, ты начинаешь уже воспринимать это как свершившийся факт. До какого-то момента все-таки была надежда на то, что это закончится отсиженным сроком или какие-то еще будут в облажке. Дальше уже я пытался получить УДО, насколько вообще возможно было, получал поощрение и прочее. В итоге мне просто взяли, отказали по формальным там причинам.
У вас один из самых суровых сроков, вот наряду с Сергеем Кривовым, 3 года и 7 месяцев. Как вы думаете, почему вам дали такой срок?
Мне кажется, все просто. У меня видео, наверное, с более активным действием. По крайней мере, это так выглядело. Действие это ни к чему не привело, но, видимо, выглядело оно вот достаточно грубо, что ли. Честно говоря, я думал, что у меня срок будет побольше, чем у остальных. Я даже не был удивлен, когда огласили в итоге приговор. Просто они расценили, что 318-ю статью я совершил в большей степени, чем остальные. А массовые беспорядки они всем вменяли с одинаковым рвением и одинаковые срока дали по этой статье.
Ну вот что было для вас тяжелее всего за все это время, учитывая СИЗО, суд, колонию?
Тяжелее всего, когда твои близкие на свободе остаются. Хорошо, когда у них все в порядке, но не всегда так случается. А если ты долго находишься, то такое может произойти с гораздо большей вероятностью. Вот это вот, конечно, тяготило. Ты не сможешь помочь, ты не можешь никак повлиять на ситуацию. Ты как бы заперт и просто не можешь. Даже выйти немножко пораньше, даже этой возможности. В основном те, кто проходил по болотному делу, были лишены.
В колонии, насколько я понимаю, многие из ребят работали, чем-то занимались. У вас как проходили дни?
Да, я тоже работал практически сразу по приезду в лагерь. Я устроился на работу, на швейный участок. Сначала там учился шить, потом шил, получал поощрение. Время достаточно сильно ускоряло, меньше задумываешься о чем-то негативном. Вообще там самое главное – это найти просто себе распорядок. Находишь какой-то распорядок, находишь какие-то вещи, которые займут тебя, что тебе интересно, и становится проще.
А насколько вам удавалось как-то следить за событиями, не только да, со своими родными и близкими общаться, но и в целом оставаться в информационном поле и понимать и осознавать, да, что происходит вокруг, потому что очевидно, что за это время с политической точки зрения очень многое в России изменилось.
В СИЗО нам приходило много прессы, и в лагерь тоже нам почти сразу подписали прессу. Были основные такие общественно-политические газеты, журналы. Ходили они с небольшим временным лагом, но все равно получали и основную информацию знали о происходящем. Так обсуждали между собой, подельниками, просто с заключенными ситуацию в стране и в мире в целом.
Но у вас было ощущение, что когда вас арестовывали, вы, скажем так, садились, да, в одной стране, а сейчас вы на свободе, но уже в другой России?
Да, такое ощущение присутствует. Я его еще не до конца понял, потому что одно дело это ты когда читаешь о этих изменениях, а другое дело это когда ты их видишь собственными глазами, ты живешь, а это происходит. То есть получается, что я сейчас вышел, и все вот эти изменения, которые произошли за эти 3 года 7 месяцев, они у меня все сразу в одном флаконе. То есть они не проходили последовательно, поступательно. А так, я думаю, что поменялось очень многое. Поменялись люди сами, настроение людей, взгляды на будущее. Позитива, вот, чтобы люди видели позитив в будущем, я, честно говоря, вижу крайне мало. Как-то все очень, очень зажато и очень так напряженно. Не знаю, сколько жить нам в это времени. Надеюсь, что дальше гайки закручиваться так быстро не будут, потому что этому всему просто в какой-то момент предел настанет. Дальше уже будет некуда закручивать.
А чем вы занимались до ареста? Вот расскажите немножко о себе. Какие у вас были интересы? Где вы учились, работали, что делали? Занимались ли каким-то активизмом политическим, гражданским?
Закончил я колледж математический. После этого работал в разных местах. В институт сразу не пошел. В последнее время делали аэрографию. В целом интересовался просто происходящим. Еще с раннего возраста мне все было интересно. Я всегда читал разную прессу. Потом в интернете много читал. Так общался с людьми. А каким-то активизмом я особо не занимался. Просто вот посетил несколько акций. Началась эта активность гражданская 2011-2012 года. Я увидел, что надо хотя бы каким-то образом поддержать это все. Пусть там поучаствую, только там выйду туда, постою, послушаю. Наблюдателем я не успел записаться на выборы, хотя хотел.
Вас задержали одним из первых. Понятно, что такого развития событий мало, наверное, кто мог ожидать. Но вот я читала, что ваше именно задержание описывают очень драматично. Расскажите, как вообще воспринималось все то, что происходило тогда? Это же был конец мая, да, если я не ошибаюсь? Вас после Саши Духаниной практически сразу задержали там или через день. Как это все было?
Наверное, у них было непонимание, кого они задерживают. Я был в числе одного из первых, кого задерживали. Может быть, они подумали, что это действительно какой-то человек, там, который может представлять угрозу или который будет оказывать сопротивление при задержании. Такую спецоперацию провели, привезли ОМОН, очень много людей. Жестко меня задерживали из дома. Я сразу понял, что все, приехали, потому что когда тебя так жестко задерживают, явно тебе не грозит ничего даже такого вот слабенького. Сначала не понял, что мне будут вменять и вообще в чем меня обвинят. Вообще, когда человека вот так задерживают, я думаю, понятно, что это какое-то вот серьезное, они хотят создать дело. Дальше людей всех задерживают легко, а со мной поступили вот таким образом.
Ну, то есть вы сразу осознали, что все это, скорее всего, не кончится так просто и быстро?
Да, я, честно говоря, понял, что дом я увижу совсем-совсем не скоро. Очень был, конечно, не рад, что не дали попрощаться с близкими. Они просто были в шоке, и мне стыдно было, что вот все настолько зашло грубо, и не было никакой возможности повлиять на это. Просто взяли, вытащили, унесли.
После событий на Болотной вы предполагали, что вами могут еще заинтересоваться?
Я не знал точно. То есть только вот когда Сашу Духанину задержали, я понял, что могут на него устроить вот какое-то задержание, еще кого-то. Я там находился, могут и меня задержать. Наверное, было это ощущение, но это вот к концу мая уже произошло.
Какие у вас вообще сейчас планы, чем вы собираетесь заниматься?
Сейчас восстановлюсь, буду учиться, буду поступать в университет. Наверное, на экономику пойду, может быть, и нет.
А как вы чувствуете вот за это время? Насколько вы изменились? Как на вас повлияли все эти события?
Как человек я, наверное, не изменился. Мой характер не стал жестче, я не стал озлобленней. У меня присутствует такая уже накопившаяся тоска или печаль, потому что у меня вырвали из жизни большой кусок. Сильно напрягли мои нервы за это время, потому что практически каждый день ты думаешь о том, что будет, постоянно ждешь. Это не так просто перенести.
Ну, вы сейчас собираетесь, когда немножко придете в себя, продолжать участвовать в каких-то акциях, митингах?
Нет, пока я ни в чем участвовать точно не буду. Максимум, что я могу сделать, это сходить на суды к другим болотникам или как-то их поддержать, вот кто проходит по нашему делу. Буду стараться не забывать про них, чем смогу помогать. Эти люди попали в такую же ситуацию, как я их очень понимаю. И я освободился, и я могу оказывать им поддержку теперь со свободы.
А как вы думаете, надолго еще болотное дело?
Понятия не имею, но, видимо, у них границ практически нету в этом. Прошло 3,5 года, они вот находят новых людей, которых можно привлечь. Это на самом деле очень показательно, насколько власти наши серьезно отнеслись, как они называли это, русский Майдан там, хотя ничего рядом не было. Это даже несравнимые такие вещи. Очень надеюсь, что скоро дело закроют, потому что 3,5 30 человек, которые привлечены, даже больше по этому делу, это уже более чем достаточно. Такого рода процессов не было, я не знаю, сколько времени, и вот он не хочет просто прекращаться, он это дурдом какой-то, у меня других слов нету.
В эфире «Радио Свобода» был болотный узник Андрей Барабанов, освободившийся из заключения за несколько дней до конца 2015 года. Это время «Свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. Значительные золотовалютные запасы и умелая фискальная политика российских властей помогли Кремлю избежать финансового краха в 2015 году. Однако этих ресурсов может не хватить на следующий год, чтобы предотвратить кризис недееспособной экономики, пораженной к тому же коррупцией. Спровоцирует ли продолжающийся экономический спад массовые протесты в России? Ответ на этот вопрос ждет в 2016 году экономист, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андреас Аслунд. С ним беседовал Юрий Жигалкин.
Значительные золотовалютные запасы и умелая фискальная политика властей помогли Кремлю избежать финансового краха в 2015 году. Однако этого может не хватить в 2016, чтобы предотвратить перманентный кризис недееспособной экономики, пораженной коррупцией. По мнению Андреаса Аслунда, экономика России находится в кризисе, завершение которому не видно.
Мы ожидаем сейчас спад ВВП на 4% в этом году и, вероятно, спад на 2% в следующем году, если будут низкие цены на нефть. Это значит, будет меньше спада в следующем году, вероятно, но все еще, вероятно, будет какой-то спад. Спад уровня жизни ожидает, что будет спад валютного курса, что очень много значит для среднего класса в России.
Можно в данной ситуации разделить мнение Владимира Путина о том, что пик кризиса пройден и ситуация понемногу улучшается?
Ну, если спад продолжается, это значит, что люди даже более бедные будут в следующем году. Нельзя сказать, что обстановка улучшается, но ухудшение будет более медленным, вероятно.
То есть дно еще не достигнуто?
Это правда.
Почему все-таки не произошло худшего, скажем, финансового краха, прогнозировавшегося наиболее крайними наблюдателями?
Краха не ожидали, я думаю. Дело в том, что было достаточно большие резервы, международные резервы, и, конечно, государственный долг России очень маленький, и дефицит бюджета, вероятно, только 2% ВВП в этом году. Что можно было ожидать, что всегда сложно знать, это насколько проблем у банков. И достаточно много банков закрыли в этом году, но не было настоящей кризиса. В то же время были другие банки, которые могли выкупить страдающие банки.
А возможен ли, скажем, в России венесуэльский вариант с дефицитом товаров, с гиперинфляцией?
Так плохо, как в Венесуэле, не будет в России, потому что проблема в Венесуэле – это что там нет свободных цен. Это почему там такие огромные дефициты на рынке, там много необразованных людей, все же русский народ достаточно образованный, понимает более-менее, как рынок работает. И президент Путин понимает рыночную экономику более-менее. Что он не понимает или не хочет понимать, это что коррупция на высшем уровне плохо для экономики.
Доктор Аслунд, ваши оценки, можно сказать, звучат комплиментарно по отношению к Владимиру Путину и его правительству, которые, как вы считаете, не усугубили своими действиями кризисную ситуацию. Но многие ваши коллеги говорят, что главная проблема все-таки состоит в том, что усилиями президента Путина в России создана нежизнеспособная экономическая система.
Я не вижу никаких структурных реформ, только нормальное макроэкономическое управление. Что мы не будем видеть, чтобы право собственности укреплялось. Это главная проблема.
При этом, как замечают наблюдатели в России, права олигархов, близких к Кремлю, свято охраняются. И кое-кто даже подозревает, что им позволят компенсировать потери, понесенные на Западе за счет россиян. С вашей точки зрения это происходит?
Происходит, но олигархи, которые имеют значение здесь, это в основном Ротенберг, Тимченко и Ковальчук, мы видим, что Аркадий Ротенберг сейчас получает всякие контракты. Например, строит мост через Керчь, он получил Шереметьево аэропорт, оказывается, почти бесплатно. Ротенберг — это в основном вор, который продает всякие дороги и трубопроводы государства за цены, которые 3 раза выше, чем они должны быть. Это человек, который не достроил дороги между Москвой и Питером. Можно сказать, что рядом с Путиным Ротенберг и Ковальчук — это паразиты, которые сидят на пике руководства и крадут миллиарды. Старые олигархи, настоящие частные бизнесмены, получили много в 2009 году, но сейчас они практически ничего не понимают от Кремля.
Ваш прогноз на будущий год? Что будет?
Экономически, я думаю, что будет немножко хуже. Я думаю, что цены на нефть, которые совсем решающие, будут низкие, скажем, $35 за баррель или что-то такое. И большой вопрос, это что народонаселение делает, когда они понимают, что ничего лучше не будет. Ну, урок от 98-го и 2008 года, это что кризис длится год. И сейчас они понимают, что этот кризис длится дольше. И может быть, это не кризис, но постоянное ухудшение. Что мой большой вопрос на следующий год, это что делает народ? Когда мы будем видеть настоящие забастовки, как мы видели сейчас от дальнобойщиков.
То есть вы не согласны с теми, кто считает, что Кремлю вряд ли стоит опасаться массового общественного недовольства? Ситуация хуже, чем кажется на поверхности?
Я думаю, что хуже выглядит. Скажем, я читал сегодня РБК, обзор, что экономисты ожидают на 0,2% ухудшения ВНП и ожидается, что средняя цена на нефть будет $51. Я думаю, что намного хуже в этих показателях, и тогда, конечно, все хуже будет. Но если вы работаете в официальном банке в Москве, вы не можете сказать, что, извините, люди, плохо будет.
С американским экономистом Андерсом Аслундом беседовал Юрий Жигалкин. Это программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Убийство Бориса Немцова, операция в Сирии, противостояние с Турцией, усиление экономического кризиса в России – все это события уходящего 2015 года. Историк Андрей Зубов, в 2014 году выступивший против аннексии Крыма и затем потерявший место профессора МГИМО, в беседе с «Радио Свобода» год назад назвал перспективы 2015 года для России мрачными. Но теперь итоги его оценил положительно для общественного сознания. С Андреем Зубовым беседует Валентин Барышников.
Этот год был важным, и я бы сказал, при всех печальных событиях, которые произошли, для общественного сознания был скорее положительным, чем отрицательным. Безусловно, этот год – это год, когда стали проявляться во всех областях негативные последствия вот тех поступков власти, которые произошли в 2014 году, ну, я имею в виду аннексию Крыма, война с Украиной, что повлекло за собой санкции, что повлекло за собой мировую изоляцию. Это и ужесточение режима, и зримыми результатами этого ужесточения стали многочисленные аресты, разумеется, и убийство Бориса Ефимовича Немцова, нераскрытые, по сути говоря, до сих пор, его не желают раскрывать. И отравление, чуть не приведшее к смерти Владимира Владимировича Карамурзы, и много-много других печальных событий. Но, конечно же, и агрессия против Сирии, против сирийского народа на стороне Асада, это тоже одно из трагических событий года. Но одновременно закончился этот большой период, который начался, ну, буквально с конца советского режима, с эпохи Ельцина, период, когда людям казалось, что теперь все можно. Вот теперь надо забыть о каких-то нравственных составляющих, забыть о положительных целях политики. Такие люди, естественно, были нравственные, видевшие в политике долг служения, но их было мало. А в основном все бросились обогащаться. Вот был брошен клич «обогащайся». «Живи для себя». Очень слишком долго, понимаете, даже для высшего уровня советской элиты был принцип контроля, принцип того, что никто ничего не мог до конца, даже генеральный секретарь. Все были ограничены друг другом. И вот тут вдруг все можно. Этот процесс, надо сказать, почти безостановочно продолжался до событий 14-го года. И его кульминацией стал разбой уже не в экономике, не во внутренней политике, а в международной политике. Именно таким заключительным актом вот этого разбоя и вседозволенности стали события, связанные с Украиной, аннексией Крыма, когда вот все можно, и все в восторге, обратите внимание, вот Крым наш, все в восторге. Понимаете, это был некий идеал, так же, как до этого олигархам скорее завидовали, чем их осуждали, и осуждали только потому, что сами ими не стали. Очень многие люди говорили, что вообще все мечтают стать такими же, и если им представится возможность, станут. Но коль не представляется, то они их ругают и осуждают. И мы и видели, как там лидеры коммунистической партии, Зюганов и компания, стали такими же богатеями, и какие-то люди демократической оппозиции не гнушались всем этим. И какие-то люди церкви не гнушались всем этим во главе с патриархом. То есть как бы был всеобщий вот это безумие. И вдруг все это привело к катастрофе. Эта катастрофа стала осознаваться только в 15-м году. Только после того, как стали уже реально, полномасштабно действовать санкции. Это где-то с августа-сентября 15-го года. Люди начали ощущать, что жить становится все хуже и хуже. Но это-то было только пассивное ощущение. А вот в активе интеллектуально у массы людей появился запрос до того неслыханный. Запрос на правду и на честность. Вот мне кажется, что это новое. Понимаете, сейчас уже к этим богатеям относятся скорее с раздражением и презрением. Они уже не вызывают зависти и восторга, особенно у нового поколения. Разумеется, здесь надо говорить о смене поколений в какой-то степени. И я вижу, что сознание общества меняется. Вот буквально на протяжении 15-го года произошли, естественно, не до конца, но произошли первые значимые признаки изменения сознания. Люди начинают стремиться к правде. Обратите внимание на ту поддержку, которую все общество оказало дальнобойщикам. Почти все. Что им эти дальнобойщики? Выживай сам. И наоборот, они мешают там ездить машинам, они мешают поставкам в магазины. А между тем эти дальнобойщики вызвали всеобщую поддержку. С ними люди солидаризовались, а не осудили. Я, пожалуй, вот так бы обрисовал главный модус вот этого 15-го уходящего года.
Когда вы говорили о том, что люди начали меняться, судя по поведению, по настроениям и общественным, я был удивлен. Мне кажется, по-прежнему в массовом сознании причины всех бед – это какое-то внешнее воздействие, это заговор, это враги. США, Турция, Украина – этот список теперь довольно длинный.
Это верно. Но, вы знаете, вот так было. Например, в отношениях простых людей между Украиной и Россией наступило, именно в отношениях украинцев и русских, граждан Украины и граждан России, наступили очень серьезные изменения. Вот как раз, я бы сказал, ну вот где-то со второй половины этого года, боюсь точно сказать, но они точно сейчас читаются. Если вам или кому-то из ваших близких приходилось в последнее время в обычном поезде или в обычном автобусе ехать из Киева в Москву или из Москвы в Киев, и ехать в обычном общеплоскартном вагоне, вы увидите, что люди, там, естественно, есть украинцы и русские, есть люди других национальностей, но они собираются вместе, достают свои там еду, кто украинскую колбасу, кто русскую водку, и вместе пьют за то, чтобы опять народы были вместе. Вместе не в смысле политически Украина была бы частью России или России частью Украины, а чтобы опять была дружба, чтобы опять было понимание. Вот это удивительно, это всюду. Понимаете, этого не было полгода назад. Полгода назад смотрели друг на друга волками. Ничего не изменилось в политическом плане. Война, в общем, идет, пусть не такая кровавая, какая и шла там в эпоху Дебальцевского котла. Но люди не хотят продолжать быть врагами. Они хотят опять восстановить нормальные отношения, чувствуют в этом потребность. Война в Сирии совершенно не вызвала того вала восторга, который вызвал Крым. Ну, это понятно, что нам Сирия. И санкции против Турции скорее вызвали непонимание в обществе и всеобщее осуждение, пусть молчаливое, люди боятся. Еще один момент, который характерен, что многие боятся. Вот страх действительно еще присутствует. Но и он, по-моему, потихонечку стал уходить. Но люди еще боятся это говорить, но видно, что, встречаясь по опустевшими полками овощных рядов, магазинов, люди, понимающие друг друга, говорят, что вот результат. Так что, да, конечно, винят пока другого. Это вообще ведь легче намного. И лишь довольно большая работа внутренняя, она приводит человека к тому, что в любых обстоятельствах виноват все-таки он. Пока что до этого далеко. Пока себя не осуждают, безусловно. Но запрос на правду есть. Вот посмотрите, события, связанные с разоблачениями семьи Чайки, вызвали реальное негодование в обществе. Раньше бы какие молодцы, вот какие там бабки отхватили себе, как здорово все распилили. А то, что это генпрокурор, что это его заместители, что это его дети, это никого бы не волновало. А сейчас это возмущает. И никакого восторга. Чайка и его семья вызывают отвращение и презрение. Ни у кого, но они не вызывают желания подражать. Уже все вспоминают, что это прокурор. А 10 лет назад, там, в эпоху Скуратова, там, скажем, какого-то, которого сейчас все забыли, никто бы этого не вспомнил. То есть изменилось отношение. Если есть запрос на правду, то, соответственно, будет и запрос на саморефлексию. Это просто следующий шаг. Может, этому и будет посвящен для работы, внутренней работы общества как раз грядущий 16-й год. Я бы очень был в этом рад.
Ну хорошо, мы говорим с вами об обществе. Давайте поговорим о конструкции власти. Год назад было распространено сравнение режима Путина с режимами и нацистской Германии, и фашистской Италии. Сейчас есть какая-то удовлетворительная историческая аналогия тому, как ведет себя режим?
Режим делает две вещи, и обе они абсолютно провальны. Первое, он, конечно, очень успешно провел вот эту крымскую кампанию, я имею в виду не в военном смысле, а в смысле мобилизации сознания, населения. Он нашел вот ту точку, надавив на которую можно вызвать невероятный энтузиазм. И он пытается это сделать снова, с Сирией, с Турцией, но ничего не получается. Ну, это понятно, потому что одно дело – это идея ущемленного имперского сознания и восстановления империи, а другое дело, какие-то отдаленные страны, которые скорее вызывают ассоциации с Афганистаном, там, Чечней в какой-то степени, в общем, не вызывают никакого восторга у населения. Тем более, что то, что происходит в Сирии, то есть создание антисуннитской коалиции Ирана, Ирака и Асада, куда присоединяется и Россия, это прямая, может быть, причина очень серьезного отхождение суннитских народов России, а в России нет шиитских народов, ну, кроме азербайджанцев, которые приезжают из другой страны. Все мусульмане России сунниты. Вот отхождение суннитских областей и народов от центра, отчуждение, это уже происходит, особенно на Северном Кавказе. Что бы ни говорил Кадыров, когда началась турецкая кампания, попытались опять это разыграть, и еще хуже, потому что плюс к антисуннитской добавилась антитюркская кампания, и это уже совсем было болезненно воспринято и в Башкирии, и в Татарии, и даже вне мусульманских тюркских сообществ, потому что там были турецкие культурные центры, ну, например, в той же Бурятии, в той же Якутии, Хакасии, и это было очень негативно воспринято и еще больше разрушает единство страны. А второй метод, который вот был опробован с Чайкой, это метод игнорирования. Вот просто замалчивание, вот просто мы не хотим ничего знать. Так же, как и с убийством Немцова, между прочим. И это тоже людей не удовлетворяет. Как-то не хотите знать. Вы там по малейшим причинам арестовываете людей за политику, там, за болотное дело, а тут наворовали миллионы, и вам не хочется ничего знать, вы их всех отпускаете. Вот эти новые ходы власти, они, конечно, уже никакие не нацистские и не муссолиневские. Это ходы слабой и очень непрофессиональной власти.
В эфире «Радио Свобода» был историк Андрей Зубов. Вы слушали программу «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12025 и 17530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».